продолжаем изучение книги притчи. Поскольку был перерыв, позвольте мне повторить отчасти то, что мы уже изучали, и насколько это возможно, мы пойдем вперед. Книга притч Соломоновых, притчи вообще традиционная библейская форма изложения каких-либо сложных истин более понятными и воспринимаемыми образами. То есть это по-простому о сложном. Излюбленный прием, в том числе Иисуса Христа, и мы вспоминаем его притчи и «Виноградная лоза», и о богатых, и многие другие притчи, и о зерне, и о сеятеле, да, и так далее. И притчи Соломона, это порядка 3000 притч, они произносятся от лица царя как отца в адрес сына, но поскольку они являются частью Слова Божьего, мы вполне их принимаем и воспринимаем как слова Бога к нам, как слова Бога Отца к нам, Его детям. И именно с этой точки зрения мы воспринимаем притчи. Удивительным образом эти притчи проговаривают к нашим сердцам. В притчах очень много разных аспектов рассматривается. В том числе, вот как относится Слово Божие к богатым, к бедным, как относится Слово Божие к лжесвидетелям, да, и так далее, и другие многие-многие аспекты. Если говорить о теме книги в целом, лейтмотив этой книги – это 7 стих 1 главы и 10 стих 9 главы «Начало мудрости, страх Господень». То есть, это книга о мудрости. И когда речь идет о мудрости и о начале мудрости, как о страхе Господнем, речь идет о том, что мотивацией, да, там, к восприятию мира является именно страх Божий. Очень важно изначально, базово для себя разделить эти два понятия, как здравомыслие или ум, или знание и мудрость. Это очень важно знать, потому что знание – это то, что мы имеем какую-либо информацию в абсолютно любых областях, в любых сферах, которые мы воспринимаем и носим в себе эту информацию. А мудрость – это, по сути дела, способность эту информацию определенным образом применить или реализовать в практической жизни. И тогда, когда мы говорим о том, что начало мудрости – это страх Божий, то мы, по сути дела, говорим о том, что мы вот эту информацию, которая потоком вошла в нашу жизнь, там, начиная с родителей, детского сада, школы, института, дальше разных художественных книг, информационных всевозможных источников, того же телевидения и так далее, что мы применяем эту информацию в срезе чего? В срезе видения Господа Бога. То есть с оглядкой на нашего Господа, то есть с полным пониманием, осознанием того, как Он это воспринимает и как Он дает оценку этой информации. И вот таким же образом мы воспринимаем и также мы оцениваем ее. Поэтому начало мудрости, настоящей мудрости, и мы говорим о мудрости свыше, которая приходит вместе с Духом Святым, да, в нас приходит, когда меняется наше видение, меняется наш менталитет до определенной степени, сдвигается наша парадигма видения с учетом того, что определенную работу производит в нас Дух Святой. И вот тогда мы все эти знания уже смотрим под другим углом, под углом того, что говорит Слово Божие. Под углом того, что говорит нам Дух Святой определенным образом нашему сердцу. Именно поэтому начало мудрости является страх Божий. Страх Божий – это не эгоистичный страх, это страх по отношению к Богу, каким-либо образом выразить в Его адрес сомнения в Его состоятельности. То есть определенные жизненные моменты, которые у нас идут информационным полем на нас, воспринимаются человеческой, плотской логикой, вот так, как они воспринимаются нами. А мы должны это преломлять сквозь видение Божие. И вот в этом и есть мудрость, истинная мудрость, сходящая свыше. То есть, как на события, которые, ну, в порядке вещей для всех являются, ну, абсолютно нормальными, мы говорим, нет, мы видим это иначе. И если мы с вами посмотрим внимательно вот на структуру, допустим, той же первой главы, о чем идет речь? Прежде всего, Соломон говорит, зачем он пишет эту книгу? И он говорит, что я ее пишу для того, чтобы ты, сыночек, мог познать мудрость. чтобы ты мог познать истинную мудрость, чтобы ты мог познать наставление, чтобы ты мог понять изречение разума, усвоить правила благоразумия. Благоразумие есть в мире, и они тоже считают, что они благоразумны. Но у нас совершенно другое благоразумие. Правосудие, правосудие Божие, не того правосудия, которое в мире, которое становится обыденным, извращенным правосудием. Суда и правоты. Простым, то есть тем, которые не стремятся получать знания, те, которые знания не имеют. Вот этим простым дать смышленность, то есть понимание того, что, послушай, ты многого не знаешь, ты разберись и пойми, о чем идет речь. Юноше дать знания и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, то есть утвердится в этой мудрости, утвердится в этом познании самого Господа Бога. Разумный найдет мудрые советы, чтобы... Для чего это все? Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, и слова мудрецов, и загадки их. То есть эти притчи как раз и дают нам вот этот фильтр, через который мы можем воспринимать тот информационный поток, который на нас идет, чтобы с той мудростью, в начале которой стоит страх Божий, в соответствии с этим жить и течь в этой жизни. Дальше. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». И дальше вот вдруг возникает вот эта вставка, и это не только в первой главе, если мы успеем, мы посмотрим это и в других главах. Речь идет о чем? Что предупреждает отец о дурных сообществах. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства. Подстережем непорочного без вины. Живых проглотим их, как преисподние, и целых, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычей. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами. Склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними». «Удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им». Очень актуальная фраза, очень актуальный стих к сегодняшнему нашему дню. «Таковы пути всякого, любого без исключения, в том числе и страны, кто алчит чужого добра, это чужое добро отнимает жизнь у завладевшего им». Это как предупреждение. Дальше идет прямая речь мудрости, истинной мудрости, которая возвещает на улице, на площадях, в главных местах собраний, при входах в городские ворота, которая возвещает и говорит: «Слушайте, ну как же так? До какой степени вы будете продолжать смотреть «Дом-2»?» Я это беру как вот момент такой яркий и крайний проявление отрицательной информации, чтобы вот закрепить то самое ничтожное, что есть, чтобы это отфиксировалось. Вот того информационного потока, который влияет на самосознание человека, который меняет его восприятие мира, который приводит к тому, что человек попадает вот в эти дурные сообщества и избирает между добром и злом зло. И по сути дела, первая глава говорит о том, что вот смотри, я написал притчи, чтобы ты научился разбирать, где зло и где добро. При этом есть те, которые провозглашают зло, а есть мудрость, которая постоянно призывает к добру. И то, и другое явным образом просматривается в жизни человека. И задача каждого из нас, да, определиться, где мы находимся. Дальше мудрость говорит: «Зато я посмеюсь вашей погибели и порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Вот две составляющие, вот два взгляда на тот поток знаний, который на нас идет. То есть, отвергая знания основополагающие, которые ведут к Богу, которые идут от Бога, противовес этому знания о грехе в полной мере и отвержение одних знаний и всячески восприятие знаний других. А дальше мудрость, либо это мудрость житейская, которая реализует эти знания, либо это мудрость свыше, в основе которой лежит страх Божий, который реализует знания о Боге. И по сути дела это вопрос, и первая глава о том, что хорошо, что плохо. Выбор твой, где хорошо и где плохо. И притчи учат именно тому, что есть хорошо и что есть плохо. Но и прежде всего, если давать тему этой главе, то это, безусловно, как и тема всей книги, это мудрость, начало мудрости, страх Господень. Вторая глава. Ключевым стихом является четвертый. Отыскивать знания как сокровища. Быть нацеленным на получение знаний. Искать эти знания. Не те знания, которые на тебя сыпятся автоматически, для которых тебе не надо усилия прилагать. Это когда ты едешь в транспорте, в метро, в автобусе, при просмотре телевизора того же самого пресловутого, в любом случае идет информационный поток. Он не формирует для тебя напряжение. Ты это воспринимаешь естественным образом. Оно на тебя накатывает. И тут лишь вопрос фильтра этой информации, которая на тебя идет и которая на тебя накатывает. Либо ты ее воспринимаешь, ее впитываешь, и тогда опять же она у тебя реализуется отрицательно. Либо ты ставишь этой информации барьер. И совершенно другое дело, да, по отношению к тому знанию, которое не приходит на тебя вот так навалом, волной, а то, которое ты должен добыть, как серебро, как золото, как драгоценные камни. И мы об этом знаем, как мудрый строитель, который уже имеет основание Иисуса Христа, а дальше он строит свой христианский духовный мир, дом. И смотря из чего он строит. Либо он строит из этого, которое вот это наверху, на поверхности, и имеет проблемы в духовном плане, в духовном здоровье, в этом духовном доме, щели продувает и так далее, а в конечном итоге еще и проверяется огнем и сгорает все. Либо это усилие в познании, вот прежде всего, это из Слова Божьего мы берем эти знания, эти крупицы, когда мы их копаем, когда мы их выискиваем, когда мы начинаем искать суть, дух библейский. Но и, безусловно, это знания, которые описывают мироздание. Эти знания существуют в мире. Принято считать, что закон всемирного тяготения – дорогой, уважаемый Ньютон. Ничего подобного. Это Господь в этот момент увидел, вот он, Ньютон, ага, сидит под деревом, отлично, раз, и дальше запустил этот процесс у Ньютона в голове, который нам принес сегодня знание закона сохранения энергии, да, общего закона. Но эти законы, они были Богом сотворены или запущены еще до создания Вселенной. А потом по этим законам вся Вселенная была построена. И эти законы, это законы в области физики, химии, математики, биологии, в том числе и в экономике как политике, в экономике как финансировании, в экономике как в обустройстве государственном. И те, кто следует этим законам, божественным законам, получают соответствующий результат. Те, которые этим законам не следуют, а какие-то свои пытаются реализовать законы против законов Божьих, наталкиваются на препятствия и имеют проблемы. Невозможно прыгать там с высоких стен и в конце концов себе голову не сломать. Ты можешь преодолевать все время эту ситуацию какое-то время, но в конце концов заканчивается плачевно. Нельзя не учитывать эти законы. И эти законы, часть из них открыта, часть из них в процессе открывания, а часть еще для нас закрыта. Там, где закон открыт, мы говорим, о, это закономерность. Там, где идет процесс открывания, это мы говорим, это закономерная случайность. А там, где этот закон еще не выработан, людям не открыт Богом, это полная случайность. Поэтому, когда в обыденной жизни там рождается определенный человек, там, скажем, 50 лет тому назад родился наш Андрей Николаевич замечательный. О, все решили, ну, случайность какая произошла. Ничего подобного. Мы знаем на основании закона нам открытого, закона хромосомных пар, что именно мальчик должен был произойти. Мы понимаем, что он именно должен был произойти в результате того, что встретились его мама и папа. Но то, что именно мальчик, Мы понимаем, почему, но почему именно так, мы не понимаем. Это уже как закономерная случайность. А то, что у этих папы, этого мамы, именно он, а не его брат, ну это полная случайность. А на самом деле случайности не бывает. У Бога случайности нет. Все описывается законами, частично нам открытыми, частично закрытыми. И вторая глава, она нацеливает нас на то, чтобы познавать эти законы, законы Божии, познавать истину Слова Божьего и, безусловно, те законы, которые в мироздании существуют. И эти законы мы познаем и через научную какую-то исследовательскую литературу, и через художественную литературу, которую вот Господь одарил каких-то людей особым образом, дал им этот дар художественный, который нас определенным образом духовно тоже поднимает и воспитывает. И в том числе мы имеем информацию постоянную, ежедневную, то есть тех событий, которые происходят в мире, в стране, вокруг нас через публицистику. И это тоже знания, которые тоже определенным образом мы вправе учитывать и преломлять их. А преломляем их на основании первой главы «Начало мудрости и страх Господень». И когда мы видим события нас окружающие, что это такое? А это то, а потом глобально, максимально глобально, с точки зрения видения Божьего, мы уже смотрим, о, да это приметы последнего времени. О, ну это нам понятно тогда, почему это происходит. И тогда это укладывается и вкладывается во всю эту картину. Это и есть поиск того, чтобы отыскивать знания как сокровище. И здесь в этой же главе о двух опасностях предупреждает Отец Сына, да, Господь нас. Первая опасность, это опять же сопоставимо с той опасностью, которая была в первой главе указана, дурные сообщества. И вторая опасность, это опасность прелюбодеяния. Эти две опасности даны не просто так. Это ключевые опасности, которые, по сути дела, есть в нашей жизни. Они объединительны, эти опасности. Объективно, если посмотреть по ситуации, вот какие опасности есть в жизни, то они в конечном итоге сводятся вот плохим сообществом, то есть кто-то где-то как-то ты на что-то повелся. И увлекся вот этим дурным, что и привело тебя к греху, к падению и к катастрофе. И второй момент – это твоя физиология, которая работает, и о которой тоже Слово Божие предупреждает, тоже, которая является ключевой опасностью. Причем об этой опасности Бог говорит особо, когда говорит о том, что за разные грехи по-разному, а за этот еще здесь на земле, пока ты живой. И это не просто так. Это тоже ключевая опасность. И это в противовес этим знаниям. То есть знание, получение знания, стремление к знаниям нас от этих опасностей защищает. О чем идет речь? Когда ты наполняешь этот стакан, вот этот, ты даешь ему определенную пищу. И либо ты его заполняешь сам, расчетливо, зная, откуда ты берешь. Это может быть правильное, экологически чистое, там полезное. А может быть жиры, жареная, там, я не знаю, соленая, перченая и вообще пропавшая, да, сюда входит. И либо ты ищешь эту пищу, прилагаешь усилия, чтобы ее туда вложить, либо она сама тебя туда наваливается легко. Взял, потянул руку и схватил этот Макдональдс. И вот он уже у тебя там. А результатом этого является реализация. Если ты наелся плохо, вот они две опасности, здравствуй. А если у тебя еда, пища правильная заложена сюда, в этот стакан, то тебе вот этим мыслям отрицательным вложиться уже некуда. Об этом вторая глава. Третья глава и четвертая. «Господь упование твое сохранит ногу твою». Это третья глава. Пятый стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Глава сосредоточена на том, что дает определенные наставления – и тут же дает какой результат. Вот оно наставление, вот он результат. На что ты нацелен? Куда ты стремишься? Классный очень пример. Находимся в крепости. И в центре этой крепости находится Иисус Христос. И мы попали уже в эту крепость. И либо мы идем по краю, смотря и туда, и сюда, рискуя каждый раз свалиться, и сваливаемся. Либо мы вообще отвернулись, и неизвестно, то ли мы в крепости, то ли мы за ее пределами. Либо мы движемся в центр этой крепости к Иисусу Христу. Постоянная нацеленность на Господа Иисуса Христа. То, о чем говорит Слово Божие, постоянно держать Бога в разуме. День и ночь, постоянно размышляя. Мы из трех составляющих изучаем Слово, размышляем о Слове, говорим другим об этом Слове. И тогда на автомате Духом Святым мы, будучи рабами нашего Господа Иисуса Христа, управляемся таким образом, что делаем применение. Оно через нас происходит автоматически. Это не наше усилие, это действие Духа Святого. А как только у нас вот эти три составляющие где-то ломаются, где-то мало изучения, где-то мало размышления, где-то нету, отсутствует начисто передача, треугольник разрывается и запускается нехристианская жизнь. И тогда получается вот та жизнь, которая в Лаодикийской церкви. Потеплел по чуть-чуть, немножко так подрасслабился, пришел в церковь для проформы, отфиксировался для себя галочкой. Вот у меня и это тоже есть. Нету горения за Господа, вот этой целенаправленной жизни, целенаправленной на Иисуса Христа. Тяжелее всего и труднее всего постоянно держать Бога в разуме. К сожалению, мы приходим к этому тогда, когда чуть-чуть нам плохо. Это чуть-чуть плохо может быть отовсюду. Где-то что-то заболело, где-то кто-то заболел, где-то какие-то проблемы финансовые, житейские. Да просто проснулся ночью, и вот тогда мы взываем к Богу. А как держать его постоянно в разуме? А путем тренировок, пост и молитва. И это дает тебе тренировку, когда ты на автомате научаешься. И это с процессом духовного роста. И чем больше твой духовный рост, чем больше ты тренируешься, пост и молитва, тем в большей степени и легче тебе постоянно держать в разуме твоего Господа. Вот, собственно говоря, об этом эта глава. Но еще буквально очень кратко 4, 23 стих является ключевым. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Вот ключ этой главы, 4 главы. О чем идет речь? Господь оценивает нас не по поступкам. Слава Господу за это. Аллилуйя Ему за это. Потому что поступки наши, какие бы нам ни казались совершенными, как бы чудесно мы ни рисовали, не мыли посуду, не зарабатывали денег, не любили бы других близких, в глазах Бога абсолютное ничтожество. Потому что по сравнению с Богом, как Бог может это исполнять, мы это делаем ничтожно плохо. Воспринимается это им, если это воспринимается как от детей. Да, о, сыночек, да, молодец, ты это делал для меня, и только из-за этого, по милости своей, по своей природе я это принимаю. А как сам факт того, что мы делаем, ужасно. Потому что если посмотреть то же самое, если сделает Господь и сравнить наше и Божье, ну получится, что такую гадость сделали, невообразимую. Но, делая это для Господа, водимый Духом Святым, вот реализуя это через свое сердце, Господь это принимает как не весть что. И нам кажется, что это не весть что. Именно потому что это происходит от сердца. Не важно, что ты опоздал в церковь. Важно, что ты стремился вовремя прийти. Не важно, что ты постоянно приходишь в церковь поздно. Важно, что ты испытываешь постоянно от этого дискомфорт, что ты стремишься постоянно прийти в церковь вовремя. У кого-то характер такой, который, ну, вот, к сожалению, такой. И он может, ну, там, либо на 5 минут позже прийти, либо на 10. Но не может не прийти вовремя. Не может. Важно, чтобы это время от 10 стремилось к 5. И нацеленность на это была. И вот на это смотрит Бог. И поэтому надо хранить сердце. Потому что Бог смотрит на твое сердце. Что у тебя там? Как ты воспринимаешь этот мир? Ты можешь все, что угодно декларировать. Ты можешь все, что угодно говорить о людях. Но Бог знает, что у тебя здесь. И смотрит на то, как у тебя там внутри. Я благодарен Господу, у меня столько недостатков. Бесконечное множество. Но я благодарен Господу за то, что вот он мне в характере, как бы от рождения. Мне не надо под это выстраиваться. От рождения дал вот такое чувство всеобщей любви к людям. Вот я всех людей априори люблю. Потом, когда начинаю там от кого-то ловить, я начинаю закрываться. А изначально я ко всем вот так открыт. И это, ну, то, что мне вот как подарок было дано. А это является ключевым. Вот это в том числе критерий, как это проверить. Как оно у меня? И, конечно, Моя ответственность – это мой духовный рост. Где я находился вчера, где я нахожусь сегодня? Если я вчера опаздывал на 10 минут, я сегодня хотя бы на 9 минут опаздываю? Меня это вообще беспокоит? Еще раз, опоздание – это ерунда. Это я привожу как пример, яркий пример. Это отношение к людям, восприятие ситуации, отношение к другим и так далее. Речь не про опоздание. Речь о том, как я себя постоянно равняю, как я смотрю, как я оглядываюсь на Господа, как я сохраняю свое сердце. Ну, вот примерно так, вот кратко я хотел напомнить, о чем идет речь, а дальше мы пойдем посмотрим, может быть, по темам разберем притчи, да, там, может быть, глава, за главой, вот как сегодня сделали обзором. Аминь.